С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Григорий Горбовой, известный целитель, осужденный за мошенничество, в пятницу вышел на свободу. Мосгорсуд сегодня не нашел нарушения закона в постановлении о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. И ситуация в Кузбассе на этот час. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Григорий Горбовой, известный псевдоцелитель, осужденный за мошенничество, в пятницу вышел на свободу со второй попытки. Первое постановление об условно-досрочном освобождении было обжаловано местной прокуратурой. Однако накануне Пермский суд, рассмотрев кассационное представление прокуратуры, принял решение в пользу Горбового. Ранее адвокаты Горбового сообщали, что он собирается искать шахтеров, оставшихся под завалами шахты «Распадская» по схеме вентиляции. Якобы он умеет диагностировать сложные технические объекты. Сейчас в окружении целителя эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Точно о планах Горбового известно, что он собирается продолжать свою научную деятельность и получать юридическое образование. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Григорий Горбовой покинул колонию общего режима в Пермском крае, где отбывал наказание за мошенничество, в пятницу в 12 часов дня по местному времени. Об этом сообщили представители местного ФСИН. У ворот колонии Горбового встречали около 20 журналистов, но пообщаться с ним не удалось. Интернет-издание «Регион.ру» передает, что Горбовой уехал из колонии на тонированном автомобиле BMW, а когда машина выехала на трассу в сопровождении автозака, оттуда вдруг выбросили ботинки. Журналисты предполагают, что это была тюремная обувь бывшего заключенного. Григорий Горбовой интервью пока не дает. Об этом Радио Свобода сообщил его общественный защитник Сергей Князькин.
Адвокаты, в том числе и на суде, тоже об этом говорили, что он активно участвовал в общественно-культурной деятельности, в частности, в более 10 культурно-массовых мероприятиях принимал участие. Дисциплину не нарушал, форма одежды была приятен, свое спальное место держал в чистоте. Таким образом, положительно характеризуется. Дело в том, что возбуждение уголовного дела было связано на основе двух статей газеты «Известия», «Комсомольская правда» по поводу того, что он якобы обещал воскресить детей Беслана. Суд, разобравшись, пришел к правильному выводу, что вот возбуждение вот на основании вот этих оснований, оно не соответствует действительности. Григорий Петрович не был в Беслане, никому ничего не обещал, тем более не брал денег. Это тоже доказано судом. На 43-й странице приговора суда есть об этом информация.
Перед тем, как его осудили, арестовали и посадили, он занимался политической деятельностью. Он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, организовал хартию «Друг». Будет ли он этим сейчас заниматься?
Ну, насколько я знаю, что научной деятельностью он собирается заниматься. Вот, и как вот заявил тоже жена Григория Петровича, что они будут еще получать юридическое образование.
На сайте хартии «Друг», которую организовал Григорий Горбовой, сообщается, что он – второе пришествие Иисуса Христа. Горбовой – создатель учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии. Утверждается, что он умеет воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой степени. Скандальную известность Григорий Горбовой получил после того, как пообещал матерям Беслана за 39 тысяч рублей воскресить их детей, погибших во время захвата заложников террористами. В окружении Горбового это сейчас опровергают. Он заявил о своем выдвижении в президенты России и огласил программу, главным пунктом которой было запрещение смерти. Вот что думает об условно-досрочном освобождении Григория Горбового глава комиссии Российской академии наук по лженауке Эдуард Кругляков.
Что поделаешь? Тут господин Грызлов когда-то нашу комиссию пытался в мракобесии и академию обвинить. Так вот оно, мракобесие наяву у нас в стране. Вы понимаете, ну, в конце концов, сам по себе Горбовой. Черт бы с ним. Но ведь это факт, показывающий всем мошенникам. Ребята, не волнуйтесь, если посадят, то ненадолго. Можете продолжать заниматься своими делами. Таких мошенников из тюрьмы выпускать досрочно нельзя. Тем более вы сами представляете, что он никоим образом не исправился. Он будет продолжать заниматься своими черными делами. Вы что, думаете, он на самом деле укажет, где, кто? Вы думаете, он действительно ясновидящий? Но это же бред собачий, извините. Ну а то, что его власть привечала, и что он там читал лекции, скажем, в МЧС, это позор. для нашей власти.
Одна из руководителей комитета «Матери Беслана» Элла Кисаева уверена, что выйти на свободу досрочно Григорию Гробовому помогли его высокие покровители.
Крайне удивлены таким досрочным освобождением со странной мотивировкой за хорошее поведение. Мы считаем, что мошенники за хорошее поведение не должны отпускаться раньше срока. И большой вопрос, будет ли он теперь снова заниматься тем же, то есть мошенничеством. И мы полагаем, что такой маленький срок он отсидел из-за того, что, скорее всего, постарались его все люди, поддержкой которых он и делал свое дело. Собирал очень большое количество людей в концертных залах центра Москвы. То есть это все было видно, и соответствующие органы на это закрывали глаза. И мы полагаем, что и сейчас эти соответствующие органы постарались, чтобы этот человек вышел раньше времени.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что фигура Григория Гробового чересчур демонизирована. По его мнению, это не злодей, каким его описывают средства массовой информации, а обычный жулик, вроде основателя финансовых пирамид Сергея Мавроди. В том, что Гробовой поедет искать шахтеров на шахту Распадская, Владимир Прибыловский сомневается. Шахтеры, говорит, народ серьезный, могут и побить.
Разумеется, Гробовой мошенник. Но вообще, когда его сажали, даже правоохранительные органы не могут вот все сделать корректно. Даже когда его сажали, они совершали определенные нарушения, и, в общем, посадка этого человека была не полностью законна.
Почему она вообще состоялась тогда?
Ну, это такой государственный заказ, вернее, государственное приказание судьям. В принципе, посадить мошенника, который, к тому же, с властью очевидным образом не связан, это вещь такая, способствующая популярности власти. А вот почему его особо деле, мне не очень понятно. Возможно, там кто-то был подкуплен, возможно, есть некоторые формальные основания для освобождения. То есть, хотя как раз я думаю, что освобождение Гробового, это здесь будет в народе непопулярно. Слишком его прославили как мошенника, и тут вот вдруг раз и освобождать. За что?
Сразу приходят на ум две истории с условно-досрочным освобождением. Михаил Ходорковский пытался выйти по УДО, его не выпустили на свободу. Светлана Бахмина очень долго пыталась выйти по УДО, и все-таки у нее это получилось, а у Григория Гробового это получилось сразу со второй попытки.
Гробовой же не является врагом власти, он не является видным оппозиционером. Что касается Бахминой, то это была такая личная милость, я думаю, президента Медведева. Ходорковского Путин не выпустит, пока будет у власти, это очевидно.
Ряд СМИ написал о том, что Григорий Гробовой собирается ехать искать шахтеров, которые остаются под завалами шахты Распадская.
Я думаю, что поскольку он Гробовой уже хорошо известен на стране, шахтеров и шахтерских жен ему облапошить не удастся. Я думаю, что это скорее для пиара, что-то такое говорит. Я подозреваю, что он туда просто побоится поехать. Шахтеры, люди серьезные, могут физическое насилие применить. А вообще, существование таких людей, как Мавроди, Гробовой, оно вообще ограничено полезно. Должен быть налог на глупость. Он с частным порядком осуществляется. Это не государственный налог, а такой частный.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Прокуратура Пермского края будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Григория Гробового. На это есть 10 дней. В прокуратуре полагают, что он не встал на путь исправления. Однако освободили целителя за его примерное поведение, участие в художественной самодеятельности, работу в библиотеке и также за то, что в колонии Григорий Гробовой подписался на газету «Преступление и наказание». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского до 17 августа. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. На шахте Алексеевской в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплатить долги по зарплате. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Белоруссии с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центр» в Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Северная Корея должна нести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Я, как всегда, напоминаю, что все последние новости Радио Свобода вы найдете на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, Мосгорсуд сегодня не нашел нарушения законов постановления о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Плодода Лебедева. Это решение о продлении срока содержания под стражей до 17 августа вынес 14 мая Хамовнический суд Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Место подсудимого в зале Мосгорсуда было свободно, но Михаил Ходорковский принимал участие в заседании суда в режиме видеоконференции. Судьям понадобилось 1:40 для того, чтобы выслушать адвокатов Ходорковского Юрия Шмидта и Вадима Клювганта, адвоката Платона Лебедева Елену Липцер, прокурора Валерия Лахтина и еще 30 минут для обсуждения. Вердикт Мосгорсуда в контексте всего дела Михаила Ходорковского не был неожиданным. Впрочем, по мнению адвоката Юрия Шмидта, надежда на то, что к президентскому закону судьи могли отнестись иначе, оставалась.
Идя в суд при такой безупречной правовой позиции, конечно, испытываешь определенную надежду, несомненно. Правда, опять-таки, мой огромный опыт подтверждает, что иногда даже совершенно, казалось бы, беспроигрышной ситуации, все-таки проигрыш обязательно имеет, нередко имеет место, но, сказать честно, учтя целый ряд факторов, которые сопутствовали назначению этого дела в кассацию, и быстрая реакция председателя Верховного суда, и быстрая реакция президента, мы считали, что шанс сегодня достаточно высок, да, даже реален.
После объявления решения суда защита Ходорковского заявила, что ее сожаления связаны не столько с тем, что в очередной раз суд принял сторону обвинения, сколько с тем, что саботируется закон, предложенный президентом, гарантом Конституции. Об этом, в частности, говорил журналистам Вадим Клювгант.
Решение, которым провозглашен саботаж закону и президентской воли, облеченной в закон, сейчас вступило в законную же силу. Такая вот печальная игра слов, трагическая, я бы сказал. Пусть вступил. Пусть теперь думает наш гарант наших прав и свобод, наших всех, да, что с этим делать.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают, что продление срока заключения под стражей их подзащитным станет хорошим аргументом в их пользу при разбирательстве в Европейском суде по правам человека. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На шахте Алексеевская в Кемеровской области, как я уже сказал, обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена, так сообщают из штаба по ликвидации аварии. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. 9 мая, напомню, там в результате двух взрывов погибли 66 человек, более 100 получили ранения. 24 человека числятся пропавшими без вести. В Кузбассе продолжает работать специальный корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. И вот ее рассказ об общей обстановке в крае и особенно в городе Междуреченск накануне намеченных на завтра очередных митингов протестом, который был записан около часа назад.
Сейчас я нахожусь в Междуреченске на площади Весенняя. Именно там 14 мая прошел митинг. Здесь находится довольно много, необычно много для Междуреченска сотрудников ОМОНа. Но, как правило, ОМОНа в Междуреченске вообще нет, и его привезли из других регионов. Дело в том, что завтра здесь ожидается митинг, хотя администрация говорит, что митинга не будет, поскольку никаких заявок не подавалось. В прошлый раз никаких заявок также не было, тем не менее на площади Весенняя собралось несколько тысяч человек. Шахтеры рассказывали истории о своей работе, выходили к прессе, говорили, что у них очень опасные условия труда. Здесь на площади Весенняя видны рисунки на асфальте. Эта администрация 14 мая организовала веселительное мероприятие, детский конкурс рисунков. Вот это тоже считают, что это была такая мера, чтобы помешать митингу. Буквально только что к прессе вышел заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Малахов. Он руководит комиссией области по выплатам компенсации семьям погибших и пострадавших шахтеров. Он сказал, что на сегодняшний день 35 семьям выплачено по 100 тысяч рублей. Это на первое время, а затем они получат более солидные выплаты. На прямые вопросы, сколько это действительно ли 3 миллиона, как было обещано, Андрей Малахов не ответил, он лишь сказал, что выплаты будут зависеть от количества иждивенцев в семьях. Также выплаты будут произведены семьям тех 24 шахтеров, которые до сих пор находятся в шахте. На вопрос журналистов, означает ли это, что признано, что их нет в живых, Малахов также не ответил.
Напомню, это была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Междуреченске Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к международным темам. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Это самая серьезная реформа американской финансовой системы со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Законопроект вводит серьезные ограничения на деятельность крупнейших банков и инвестиционных компаний. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Законопроект, о котором идет речь, считается одним из приоритетных для нынешней американской администрации. Он призван не допустить повторения кризиса 2008 года и предусматривает резкое ужесточение финансового законодательства. В первую очередь это касается операций с деривативами, производными финансовыми инструментами, используемыми в сделках, не связанных напрямую с куплей и продажей материальных или финансовых активов. Будет также создан специальный контрольный орган, призванный следить за соблюдением прав потребителей в банковской и инвестиционной сферах. Законопроект, принятие которого долгое время блокировали сенаторы-республиканцы, был одобрен 59 голосами против 39. При этом «за» голосовали 4 республиканца, против 2 демократа, посчитавших, что закон недостаточно жесткий. Президент США Барак Обама заявил по этому поводу.
Благодаря финансовой реформе к американцам никогда более не будут обращаться с просьбой оплатить счет за ошибки, допущенные Уолл-стрит. Финансовые учреждения больше не будут спасать за счет денег налогоплательщиков. Точка. Реформа, которую я подписал, не ограничивает силу свободного рынка. Она просто устанавливает предсказуемые, ответственные, разумные правила на рынке. Если ваш бизнес не построен на обманывании клиентов или уклонении от закона, вам нечего бояться этого закона. В то время, когда мы продолжаем выходить из рецессии, эта реформа является важным шагом по укреплению нашей экономики.
Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в свою очередь сказал, у тех, кто хотел защитить Уолл-стрит, ничего не вышло. Они больше не смогут проигрывать чужие деньги. По данным независимой исследовательской организации Center for Responsive Politics, чтобы не допустить принятия нового закона, различные финансовые организации США потратили на лоббистскую деятельность не менее 600 миллионов долларов. Принятый Сенатом законопроект теперь должен пройти согласование в Палате представителей, которая ранее рассмотрела и одобрила свой вариант закона об ужесточении контроля над финансовыми институтами США. Как ожидается, окончательно закон вступит в силу уже в конце июня, начале июля этого года. Наблюдатели отмечают, что разница между принятыми Сенатом и Палатой представителей законопроектами очень невелика, и разногласия, скорее всего, будут легко преодолены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Этот репортаж моего коллеги продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг профессионалы Уолл-стрит с явным недоумением следили за поведением акций. Акции падали почти беспрерывно шестой день подряд, чего, казалось бы, быть не должно. Ведь всего три недели назад рынок достиг полуторагодичного пика, и привычным рефреном финансистов был тезис о выздоровлении экономики и, соответственно, дальнейшем росте котировок на фондовых биржах. Три недели спустя настроения и вместе с ними рынки метнулись от оптимизма к очевидному пессимизму. В четверг внезапно для большинства рыночных игроков появилась информация о небольшом подъеме безработицы в США, в то время как эксперты прогнозировали снижение. Индикатор будущей экономической активности указал на возможное замедление экономического роста. Растерянность европейцев перед лицом крушения евро и попытки германского руководства возложить вину за происходящее на рыночные силы добавили тревожных красок к макроэкономической картине. К вечеру четверга курсы акций на Уолл-стрит упали больше, чем на 10% с пика, достигнутого в конце мая. Согласно рыночным канонам, это означает, что коррекция свершилась, и рыночные инстинкты должны подтолкнуть игроков к покупке акций или к их дальнейшему сбрасыванию. Мы все еще пытаемся определить, находятся ли рынки в состоянии коррекции или это нечто более серьезное, говорит аналитик банка UBS Майкл Райан. Мы пока находимся в диапазоне падения нормального в условиях коррекции. Но скорость падения, его масштабы, вместе с акциями падают цены природных ресурсов, ставки государственных ценных бумаг, что свидетельствует об их скупке инвесторами, все это внушает опасения. Нынешние условия, на мой взгляд, очень напоминают ситуацию 2007-2008 года. Впрочем, как часто бывает на Уолл-стрит, эксперты склонны делать противоположные выводы из набора одних и тех же данных. Вот что говорит Питер Полсон из Wells Capital Management. Я думаю, невозможно предсказать, что может произойти в условиях паники. Нынешнее падение может затянуться, а может закончиться завтра. Но я знаю, что экономический фундамент и в мире, и особенно в Соединенных Штатах, укрепляется. Процесс экономического выздоровления, как это ни странно, происходит сейчас и в Европе. И рынки это осознают, я только не знаю когда. Завтра или через два месяца. Как выглядит макроэкономическая ситуация в мире? Возможно ли возвращение к кризису образца 2008 года? Ян Рунов задал эти вопросы американскому эксперту.
Признаки ли это надвигающегося нового кризиса и даже депрессии? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, эксперт в области экономики и финансов Дэвид Джон не находит однозначного ответа. Мы еще не знаем, но надо помнить, что экономическое оздоровление никогда не прямолинейно. Восстановление экономики требует времени иногда меньшего, иногда большего. Когда кажется, что все идет к лучшему, инвесторы испытывают эйфорию, переоценивая подъем. И в этот момент рынок опять летит вниз. Пока у нас нет достаточного понимания причин негативного поведения фондовых рынков. Да, мы не знаем, спасут ли Грецию денежные вливания из Европы и Америки. Мы видим, что безработица в Соединенных Штатах продолжает расти, во всяком случае не уменьшается. То же самое с задолженностями по ипотечным займам. Негативной информации довольно много, но она неоднозначна, ее можно толковать по-разному. У нас нет пока убедительных данных о том, что страна возвращается к рецессии. Как же вы трактуете поведение рынка? Мы видим, что сейчас рынок напуган. Общая картина тревожна. Во многом, видимо, из-за растущего государственного долга многих государств, живущих непосредством, но не желающих реально и вовремя оценить свои возможности. Они не думают о будущем, живя лишь сегодняшним днем. Что касается рынка, то я принадлежу к тем, кто считает, что рынок обычно в конце концов прав, хотя и не всегда ведет себя рационально на все 100%. Сиюминутное поведение рынка вызывает у людей либо завышенную его оценку, либо заниженную при попытке понять, что же на самом деле происходит. Сейчас очень важно, что произойдет в ближайшие несколько дней. Так думает Дэвид Джон, эксперт из Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Ян Рунов. Скорее всего, именно настроение инвесторов, а не экономическая статистика, определят ближайшие тенденции на Уолл-стрит. Паника представляет сейчас самую большую опасность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. Кассационная жалоба на решение Хамовнического суда, где рассматривается второе дело против бывших совладельцев ЮКОСа, тем самым отклонена. На шахте Алексеевской в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего 19 мая. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Спасательные работы будут возобновлены только после того, как будут потушены все очаги пожара. Судьба 24 горняков остается неизвестной. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплатить долги по зарплате. По словам представителя администрации и рабочего комитета, собственникам предприятия урегулированы все финансовые вопросы. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Минске с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту ОХТО-центра в Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон во время визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министр финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, живущий сейчас за границей, заявил, что планирует вернуться в страну и вновь заняться политической деятельностью. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас вместе со мной в студии наш международный обозреватель и автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. О каких темах из вашего нового выпуска вы расскажете нам сегодня?
Здравствуйте, Александр. Ну, сегодня пятница. Давайте не будем говорить о политике. Хотя и не политика может быть серьезной. Например, у нас будет одна из тем экологическая, как обычно по пятницам. И это судьба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ходят слухи, что он должен был открыться в конце мая уже. Но я сразу скажу, что директор этого предприятия Константин Прошкин в нашем эфире не упомянул, когда именно открывается, полностью состоится запуск этого комбината. Между тем, экологи сейчас собрали 45 тысяч подписей и переправили петицию в администрацию российского президента с просьбой, с требованием не открывать этот комбинат в его нынешнем виде, хотя для того, чтобы создать там систему замкнутого водооборота, потребуется еще 3 года, и, вероятнее всего, конечно, так долго ждать не будут.
Насколько я помню, я вот нашим слушателям тоже еще раз напомню, что комбинат считается неоткрытым, и производства на нем нет, но, тем не менее, работают по-прежнему вот эти очистные сооружения, которые там как-то связаны сложно с общей системой городской канализации. То есть нельзя отключить одно, не отключив другое, и из-за этого вот каждый час все-таки, по мнению независимых экологов, многих, загрязнение Байкала происходит.
Ну, вот, Александр, как мы выяснили еще, поскольку мы позвонили и главе неправительственной организации «Байкальская экологическая война» Марине Рихвановой, к тому, что вы сказали, еще несколько хуже становится ситуация, потому что она говорила с одним из специалистов, который сейчас уже работает на комбинате, который просил не называть его по имени, и он сказал ей, что на предприятии уже завезли хлор и сернистый ангидрит. Два достаточно опасных продуктов, и, в общем, при нынешней системе очистки это все может попасть в озеро. Это одна из тем, а вторая тема, вот чем я люблю программу «Время и мир», это тем, что всегда узнаешь что-то новое, я в том числе. Саша, вы знаете, когда была создана первая страусиная ферма в мире?
Но я уверен, что вы мне сейчас расскажете, что несколько тысяч лет назад.
Нет, 1860 год в Южной Африке. Но к началу Первой мировой войны в 1913 году в мире было уже около миллиона страусиных ферм.
И по большей части где, в каких регионах
земного шара? Америка, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия. Работали они на Европу, производили в основном перья. Но Первая мировая война обрушила этот рынок, потому что, конечно, не до перьев было. Но были и в Османской империи. Вот сегодня у нас как раз рассказ о современной Турции.
Ирина, и страусином мясе. Вы издалека начали, вы сказали, что сегодня пятница, и аккуратно подошли к мусульманскому мясу под конец. Ну что ж, будем ждать с нетерпением. Я напомню, что все эти темы и другие в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир». Мы продолжаем программу. Ну, перейдем к спорту. Одно из обсуждаемых до сих пор сегодня событий – это то, что российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею в действительно ярком матче, вчера обыграв канадскую команду со счетом 5-2. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная Словакии не была очевидно сильным соперником. А Словакия фактически готовит новую команду к домашнему чемпионату мира 2011 года. В сборную Словакии не приехали на этот чемпионат мира не только игроки из НХЛ, но также и пятерка очень сильных хоккеистов из континентальной хоккейной лиги. И Словакия сознательно свою сборную готовит как перспективную. Она составлена из молодых игроков, И тем удивительнее был тот факт, что сборная России, в которой практически все сильнейшие россияне из НХЛ приехали, играла против словаков с большим трудом, и больше половины матча словаки, как говорится, возили сборную России по льду, очень плотно ее прижимая на всех участках поля и практически не давая вздохнуть. Но в данном случае это сыграло хоккейное и вообще спортивное правило «порядок бьет класс», но только наоборот, класс побил порядок. Все-таки общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у игроков сборной Словакии. В стартовом матче россияне сыграли достаточно уверенно, что ли. По крайней мере, сочетание троек были выставлены некоторые заранее. И они комбинировали друг с другом уже довольно уверенно, особенно супертройка из НХЛ, Семен Федоров и Овечкин. Правда, Сергей Федоров не из НХЛ, но он много времени там провел, и ветеран показал, что называется, настоящий класс. Очень хорошо показала себя тройка Фролов, Терещенко, Ковальчук. Ну и вообще россияне играли достаточно спокойно, хотя были моменты, когда казалось, что словаки вот-вот переломят ход поединка. Тем не менее, 3-1 – это счет, который отражает преимущество в классе, но не в игре, поскольку, повторяю, словаки очень долго и имели большое преимущество над россиянами. Почти все сильнейшие НХЛовцы играют на льду на чемпионате мира в Германии, а вскоре присоединится еще один Павел Датюк, участник Олимпийских игр, поскольку его Детройт выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. Но, конечно, потери есть в составе игроков, которые играют в чемпионате континентальной хоккейной лиги, такие имена, как Денис Зарипов, Алексей Морозов и Александр Радулов. Это серьезная потеря для сборной России. И еще хочу отметить уверенную игру Василия Кошечкина, вратаря сборной России, который не выступал на чемпионатах мира, начиная с 2007 года. Он удостоился особой похвалы Вячеслава Быкова, главного тренера сборной России. Ну а самым полезным игроком в составе сборной России был признан Александр Овечкин. Он забросил одну из шайб и, по мнению специалистов, действовал на поле достойно лидера Национальной хоккейной лиги. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу. В российских медицинских кругах разгорелся настоящий скандал из-за 4-летней девочки по имени Сони Шашкина. Соня Шашкина – больной лейкозом. Российские врачи и представители благотворительных организаций обвиняют ее отца в том, что он не хочет использовать химиотерапию. Сам отец Сони, Сергей Шашкин, считает химиотерапию опасной для ребенка и предпочитает ей альтернативные методы лечения в клинике немецкого Мюнхена. В этой ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Соне Шашкиной 4 года. Месяц назад ей поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Семья Сони организовала страничку в социальной сети ВКонтакте, чтобы собрать средства на лечение. Деньги удалось собрать, но отец Сони, Сергей Шашкин, от химиотерапии отказался, посчитав ее опасной для ребенка. Сейчас он находится в Германии. Соня проходит лечение без химиотерапии в немецкой клинике. Решение Сергея Шашкина осудили российские врачи, говорит Ирина Горбузова, врач отделения химиотерапии и лейкоза детской городской больницы номер 1 в Санкт-Петербурге. Именно там Соне поставили диагноз.
Лейкоз, который не является очень сложным для диагностики, никаких сложностей в оказании такого рода помощи детям в нашей стране нет. Анализ, который, в общем, делается в нескольких лабораториях, вариант ошибки исключен. А он пытается какие-то искать альтернативные методы. Учитывая, что это заболевание, которое без лечения 100% в случае приводит к летальному исходу, а при лечении до 90% на сегодняшний день дети поправляют. Заниматься методами экспериментальными, нам кажется, что это по меньшей мере глупо. И это не выглядело как ситуация, при которой мы могли милицию подключить. Это не то, что жестокое обращение с ребенком.
С Ириной Горбузовой согласна и координатор благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева. Ее фонд не стал сотрудничать с Сергеем Шашкиным, узнав о его отказе от химиотерапии.
В данном случае диагностировано было очень рано, на очень ранней стадии. Очень щадящий курс вывел бы девочку в устойчивую ремиссию. И то, что время упущено безвозвратно и неизвестно, как это скажется на здоровье девочки, это, конечно, катастрофа. В данном случае только вот общественность, то есть те люди, которые собирали деньги на лечение этой девочки, вот они начали бить во все колокола и как-то пытаться вразумить родителей. И, кажется, не существует механизма вообще воздействия в этой ситуации. Отец же не отказывает ее лечить, он просто ее лечит в той клинике, в которой считает нужным. Вот в этой ситуации нужна, конечно, очень строгая юридическая консультация, каковы полномочия родителей и на какой стадии должна вмешиваться опека.
Сам Сергей Шашкин к критике в свой адрес относится спокойно. Говорит, что негативные отклики интернет-пользователей помогают ему трезво оценивать собственные решения. В химиотерапии он видит угрозу чуть ли не большую, чем в лейкозе.
Есть граничные показатели, там бластов в крови, тромбоциты, еще что-то, которые именно являются показаниями для химии. Пока это все в порядке, мы химию делать не будем. И лежим под общей терапией, и будем лежать столько, сколько надо, будем приезжать циклами. То, что лейкоз как диагноз, в этом никто не сомневается. Обвинение в том, что я не понимаю, что такое лейкоз, абсолютно чушь, потому что я прочитал, наверное, больше всех вместе взятых по этой теме. У меня ни претензий к ДГБ никому нету, в принципе, потому что ДГБ абсолютно квалифицированные врачи, они же нам все нормально, толком разъяснили. Но они могут по принципу своего лечения принимать во внимание некоторые другие параметры, в частности, у каждого ребенка, который там лежит, очень разные параметры крови, состояние организма, вирусных инфекций, еще чего-то. Химия сама по себе, это не является лечением. Убивание костного мозга до тех пор, пока либо не умрут клетки аномальные, которые больше подвержены воздействию химии, либо не убьется весь костный мозг, и тогда будет показана пересадка. Через 5 лет диагноз лейкоз снимают, но получается такой букет болезней, что они через несколько лет просто умирают там, от всего остального. К этому надо подходить очень аккуратно, потому что это очень большой бизнес. Это тупость убивать сначала организм, а потом его восстанавливать.
Критики Сергея Шашкина плохо отзываются и о клинике доктора Клера в Мюнхене, где сейчас Соню лечат терапевты. О том, что это за место, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Репутация доктора Николауса Клера и его клиники в Мюнхене, а с недавнего времени и в Зальцбурге, представляется весьма спорной. То, чем он занимается, относится к альтернативным методам лечения рака. Упор в методах доктора Клера делается на активизацию иммунной системы пациента, и главный способ – это лечение собственной кровью пациента, обработанной по запатентованному доктором Клером методу. Тот факт, что лечение у доктора Клера не оплачивают немецкие больничные кассы, ничего плохого о его работе не говорит. В Германии вследствие сильной забеспокоенности бюрократизированности системы здравоохранения, продвижение новых методов лечения может длиться годы. Поэтому клиника доктора Клера активно работает с пациентами других стран, в частности России. Есть, как правило, неподписанные, то есть анонимные публикации в интернете о шарлатанстве и алчности Клера. Есть и позитивные отзывы, в том числе и от известных немцев, бывших пациентами доктора Клера. На мой вопрос о состоянии здоровья Сони Шашкиной и прогнозах доктор Клер сказал: мы провели диагностику по нашему методу. У девочки некоторые показатели указывают на симптомы и факторы, которые вообще не были до сих пор исследованы. В нынешней медицине при лейкозах и других раковых заболеваниях применяют химиотерапию практически во всех случаях, не обращая внимания на причины возникновения болезни. А как раз при детских лейкозах причиной часто является вирусная инфекция, которая протекает параллельно. Вирусные инфекции, если они задевают костный мозг, могут привести к начальным предварительным стадиям лейкоза. Они же могут привести и к настоящему лейкозу, чаще к лимфолейкозу. Эти особенности редко диагностируются в обычных клиниках, так как пациенты быстро погибают. Но наша диагностика Сони Шашкиной как раз сейчас в процессе. Некоторые вещи, которые мы у нее обнаружили, мы уже лечим. Надо отметить, что если в процессе вирусной инфекции начинают применять химиотерапию, число лейкоцитов заметно уменьшается, и иммунная система оказывается абсолютно беззащитной перед вирусами. Это, конечно, ужасно. И поэтому вначале необходимо правильное лечение вирусной инфекции. С нашей точки зрения, мы не видим в анализах девочки показателей, которые говорят о настоящем лейкозе. Это я могу сказать уже сейчас.
У 4-летней Сони Шашкиной острый лимфобластный лейкоз. Семья и российские врачи по-разному хотят ее лечить. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. На шахте Алексеевская в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Поисковые работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. Судьба 24 горняков по-прежнему остается неизвестной. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплаты долгов по зарплате после того, как собственникам предприятия были урегулированы все финансовые вопросы. Псевдоцелитель Григорий Горбовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Минске с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центр» в Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового урегулирования. Суд в Испании признал трех членов группировки басков-сепаратистов ЭТА виновными в организации теракта на автостоянке у мадридского аэропорта в 2006 году. Тогда погибли два человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Александр Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце. В 88-м покончил жизнь самоубийством. 21 мая в Москве в Центральном доме художника, а 28 мая в Череповце в ДК «Металлургов» пройдут концерты, приуроченные к 50-летию поэта и рок-музыканта. А в издательстве «Амфора» сегодня вышла новая книга. Называется она «Александр Башлачев. Человек поющий». К печати ее подготовил Лев Наумов, создатель одноименного сайта в интернете. С ним разговаривает наш обозреватель Марина Тимашева.
Книга будет состоять из пяти частей.
Первая часть – это тексты Александра. Причем подавляющее большинство текстов я приводил по рукописям, по распечаткам друзей, которые были правлены рукой Александра. Впервые включены 11 текстов, они до того не публиковались еще вообще никогда. Первым приводится шуточный студенческий текст Александра, и вот набирая обороты от каких-то юношеских попыток, мы приходим к его самым-самым-самым серьезным текстам. Это все располагается в хронологическом порядке и позволяет, наверное, достаточно точно представить себе вот его творческий путь. Во второй части книги приводится биография, которую удалось воссоздать из многочисленных интервью, которые я взял у разных людей, которые знали Александра, которые были с ним знакомы, из воспоминаний родственников, из каких-то публикаций однокурсников. Всего этого удалось построить последовательность событий, которые были в его жизни. После этого в третьей части книги приводится список выступлений Александра, где они происходили, когда, кто там был. В четвертой части представлена библиография, посвященная Александру. Она содержит, в частности, его работы как журналиста, статьи о нем, статьи о его творчестве и посвящение ему других авторов.
В пятую часть книги включено 6 интервью самого Александра Башлачева.
Лёп, я вообще совершенно не понимаю, где вы взяли эти 11 новых текстов.
Есть некоторое количество текстов в его черновиках и тетрадках, которые хранятся в архиве семьи поэта. И по рекомендации семьи были выбраны именно эти тексты. Один из текстов, как раз самый первый, «Разлили малина», я не помню, где именно я его нашел, но он откуда-то из Свердловска пришел. Это 78-й, что-то такого типа. И более того, есть еще некое количество неопубликованных текстов на данный момент.
Когда вы получили вот эти дополнительные 11 текстов, вот что-то изменилось в вашем восприятии?
Некий момент для меня является совершенно таинственным. Вот момент того скачка, который можно датировать с точностью до нескольких месяцев, который совершенно внезапно, вот как будто бы тумблер был переключен.
Тумблер был переключен в том смысле, что человек писал, ну, более-менее жанровые и остроумные, скажем, песни, а потом стал писать трагические и такие образные?
Я бы сказал, что до этого переключения стихи не были выдающимися. И по воспоминаниям родственников и друзей Александр их стеснялся. Но потом именно есть какой-то мистический момент, когда тексты стали настолько глобальными и всеобъемлющими, что очень странно сопоставлять вот это, то, что было до того, и то, что было потом. То есть, если, скажем, неосведомленному человеку написать эти тексты на карточках и спросить, вот что написал один человек, это абсолютно исключено, что он догадается, на мой взгляд.
Никто не дает объяснений, да, тому, что это было?
Есть многочисленные воспоминания о том, как Александр сам объяснял это, упоминание о разного рода столбах света и тому подобном, что свидетельствует, в общем, главным образом о том, что он сам не понимал, что происходит. И тем ценнее, тем интереснее это, мне кажется.
Поэт умывает слова, возводя их в приметы, подняв свои полные ведра внимательных глаз. Несчастная жизнь, она до смерти любит поэта, и за семерых отмеряет, и режет их раз еще раз. Как вольно им петь и дышать полной грудью на ладан. Святая вода на пустом киселе не живой. Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада пойдут по воде над прекрасной шалью.
Это был фрагмент песни Александра Башлачева «На жизнь поэтов». Полная версия разговора Марины Тимашевой с Львом Наумовым в программе «Российский час. Поверх барьеров».
Как именно государство вторгается в частную жизнь своих граждан? Об этом в программе «Третий сектор» говорят литературный критик Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и педагог, мама троих детей Екатерина Асонова. В эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Решающим шагом к созданию искусственного организма назвали американские ученые эксперимент, в результате которого синтезированный ДНК простейшего одноклеточного микроба ожил в клетке другого микроба. Авторы эксперимента не придумали и не вырастили в пробирке совершенно новый организм. Они сделали важный скачок от успешных опытов по пересадке генов разных особей в клетки совершенно других, опытов, в результате которых создаются примитивные генетические гибриды. На этот раз экспериментаторы искусственно скопировали ДНК одного из простейших микробов и внедрили его в клетку микроба из близкого ему семейства. После небольшой осечки, как выяснилось, ученые сделали ошибку в одной из миллионов пар синтезированного ДНК. Искусственное ядро клетки заработало, она стала множиться. Исследователи подтвердили, что это потомство содержит геном, основанный на искусственном ДНК. Данные эксперименты открывают столь захватывающие воображение возможности, что ученые не берутся предсказывать перспективы исследований. Но группа, которая проводила эксперимент, параллельно работает по заказу нефтяного концерна ExxonMobil над превращением водорослей в источник топлива. По репутации американской, да и мировой элиты велосипедного спорта был нанесен жестокий удар. Флойд Лэндис, не так давно один из ведущих велосипедистов мира, дисквалифицированный за прием допинга, впервые во всеуслышание признал то, в чем многие эксперты не сомневались. Мир велосипедных гонок стал жертвой искусственных стимуляторов. Иными словами, на соревнованиях побеждали не спортсмены, а запрещенные препараты. Рассказывает Алан Давыдов.
Флойд Лэндис, лишенный в 2006 году титула победителя многодневной велогонки Тур-де-Франс после того, как провалил тест на допинг и истративший свыше миллиона долларов на попытки доказать свою невиновность, неожиданно решил покаяться. В интервью спортивному телеканалу ESPN он заявил о желании очистить свою совесть. Незадолго до этого он разослал спортивному начальству и спонсорам серию электронных писем. В них Флойд не только признал употребление им запрещенных препаратов, которые отрицал последние 4 года, но заявил, что их употребляли и другие американские велогонщики, включая семикратного победителя Тур-де-Франс Лэнса Армстронга. По словам Лэндиса, он сам получал от Армстронга и от их тренера Йохана Брюнеля советы по применению запрещенных веществ таким образом, чтобы не попасться на допинг-контроля. Флойд Лэндис не подтверждает документально своих утверждений, но эти откровения хорошо стыкуются с данными официальных и журналистских расследований известных допинговых скандалов в велоспорте. Они добавляют аргументов тем, кто говорит о дискредитации велосипедного спорта, который стал жертвой допинга. Какова доля истины в этом предположении? Этот вопрос я задал Гэри Уэдлеру, главе подкомитета по запрещенным средствам и методам Всемирной антидопинговой ассоциации, профессору медицины Университета штата Нью-Йорк. Мне совершенно неизвестно, чем Лэндис обосновывает свое утверждение, но могу заверить, что мы заметно преуспели в технологии выявления допинга. Известно, что определенные виды спорта ассоциируются с теми или иными стимулирующими препаратами. Так многие считают, что спортсмены, выступающие в закрытых помещениях, применяют запрещенный препарат эритропоэтин, который усиливает снабжение мышц кислородом. Но насколько широко это вещество применяется в действительности, у меня нет таких сведений. Тем не менее, утверждения Лэндиса о повсеместном употреблении допинга не могут не тревожить. Давайте честно вспомним, чего мы добились после Тур-де-Франс 1998 года, который запомнился не столько спортивными результатами, сколько допинговыми скандалами. За эти 12 лет мы прошли огромный путь в борьбе с допингом. Я не думаю, что система антидопингового контроля подорвана. Она работает исправно. Просто ей приходится сталкиваться с проблемными индивидами. В четверг Лэнс Армстронг опроверг обвинение своего товарища по велокоманде Флойда Лэндиса в применении допинга. Армстронг заявил, что дорожит своим словом и своей репутацией.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – саммит правительств стран СНГ. Мы, конечно, вернемся и к всем темам, которые уже звучали в наших информационных часах, например, к делу Михаила Ходорковского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск в ожидании завтрашнего митинга.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Эрик Маскин о борьбе с хаосом.
В блогах Свободы.
Александр Генис вспоминает Иосифа Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Да я уж собираю.
Кино – это иллюзия. Вот я иллюзию противопоставляю правде.
В «Поверх барьеров» режиссер Сергей Лазница, чей фильм «Счастье мое» претендует на награды на нынешнем Каннском кинофестивале.
Эмоция нам часто мешает что-нибудь понимать. Часто используют эмоцию для того, чтобы затуманить понимание.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.